То ли рядом шофер, то ли в тесном купе. Я мотаюсь по жизни, по великой стране. Впереди километр оборванных струн, впереди миражи неопознанных лун. Еду, 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 еду я. Реки, степи, горы и поля.
Ну, здравствуй, отец.
Здравствуй, сынок. Видишь, как я бодро сегодня начал?
Ну да, не уныло.
Ну, конечно, полгода не пью.
Ну что, и как тебе без алкоголя?
Скучно, невесело, отвратительно. Какие еще эпитеты применить?
Я не знаю. Блин, ну мне кажется, то что... А ты всю жизнь пил, да?
Как родился, сразу руку высунул, сказал, дайте рюмочку.
Сразу бахнул за рождение.
А когда вытирал губы, Липатов подошел.
Липатов – это лучший друг папы, ну, чтобы люди тоже понимали. А, ну, я хочу сказать то, что за эти полгода, пока мы не писали подкаст, очень много в жизни что изменилось. Ну, прям, а больше даже, чем полгода, да, мы не записывали?
Мы больше, чем полгода не записывали.
И много чего в жизни изменилось. Во-первых, там и общая глобальная какая-то атмосфера была, то, что, ну, политическая. Плюс ты пережил инсульт.
Ну, это такой легкий тренинг для здоровья.
Это жестко, но то есть я это перенес очень жестко.
Тебя больше тряхануло, чем меня, да?
Меня вообще тряхануло очень сильно, я побоялся.
Я первый инсульт, это же был у меня второй. Первый инсульт мне было страшно, а второй я лежал в реанимации, когда я приходил в себя, я думал, о, сейчас я увижу маму, папу, мне как-то было вот, ну...
Легче?
Ну, не легче, я как-то уже готовился к встрече.
Но я-то не застал твой первый инсульт, и я поэтому, для меня этот второй как твой первый, поэтому... Но я очень сильно перепугался.
Ничего страшного, ничего страшного.
Жить можно, да?
Как говорят восточные люди, если не потерял жизнь, значит, не потерял еще ничего.
Ну, звучит хорошо. Я хотел сегодня, знаешь, про что поговорить? Я себя поймал на мысли о том, что у меня вот как будто бы нету дома своего. Ну, то есть, вот я переехал в Москву, и приезжая сюда, например, в Уфу, ну, на родину, так скажем, я понимаю, что у меня как будто бы и в Москве нету вот такого дома своего, и здесь нету дома своего. То есть любой дом, в котором я нахожусь, это чей-то дом, а не мой. Вот я еду не к себе, а всегда к кому-то. И как-то у меня так устроена жизнь, что я всегда, ну всегда где-то, короче, всегда какой-то кочевник. Вот меня это начало парить, короче, в последнее время. Раньше меня это не парило.
Ты очень похож на меня, я похож на тебя, наверное, смешно сказать, да? И ты очень похож на меня в этом вопросе, но к тебе сейчас еще лет через 5 прибавится еще. Ты будешь всем должен. Почему-то на нас ложится такая. Ты должен будешь там родителям, должен жене, должен детям, и ты все время будешь кому-то должен. И когда все другие люди отдыхают, у тебя возникает какой-то долг, что нужно сделать тому или этому человеку, вот что-то надо делать. На тебя это еще навалится. Вот на нас почему-то лежит такая миссия. Нету дома, и всем мы должны.
А что значит должны?
Ну, когда другие люди отдыхают, ты, например, повезешь маму в сад, к примеру, или повезешь ее машину на сервис, ну, к примеру, или что-то надо будет помочь на Нейке сделать, а другие будут отдыхать в это время и будут звонить, ты где, мы на шашлыках, ты где, а ты будешь исполнять какой-то свой долг.
За то, что, типа, ты живешь у кого-то и имеешь
Я не знаю, ну, вот на нас лежит почему такое, у нас нет дома, и мы всем должны.
Ну, не знаю, это странно.
Странно.
Что, насчет долгов, а в смысле, ну, типа, ты имеешь в виду моральный долг какой-то?
Да, мы как-то берем на себя слишком много ответственности. Мы переживаем, вот ты же там за Нанейку переживаешь. Ты не успел приехать из Москвы, ты уже едешь ко мне, к маме, к Нанейке. Ты уже как бы начинаешь исполнять долг. Другой бы там поехал по друзьям, да загудел, да? Заскучился там, ну, или в бар куда-нибудь залетел. Ты же едешь в другое место, ты уже начинаешь. И вот это, а потом, когда это постоянно делаешь, ты приедешь, и я буду тебе звонить. Ой, Ром, мне надо срочно это, и все будут тебя донимать этим.
Но у меня, кстати, такого нету.
Скоро начнется.
А почему начнется?
Потому что мы позволяем людям сесть себе на шею.
И что делать тогда, чтобы нам люди не сели на шею?
А ничего не делать, ты уже таким родился. У каждого человека есть уже путевка в жизнь, да, и у тебя вот она такая. быть должным.
Ну, это странно. Почему? Ну, почему ты так считаешь?
Ну, не знаю, потому что ты очень повторяешь вот, ну, шаги своих родителей, так скажем, да?
Угу.
У нас тоже никогда не было своего дома с твоей мамой, и мы все время были с какими-то сумками, да? Мы уже 10 лет живем вместе, и мы все время куда-нибудь ходим с сумками, да? И я говорю, ну, когда у нас будет дом, и мы перестанем таскать эти сумки? Мы все время с рюкзачками.
Ну, интересно, а мама тоже не стремилась к этому или стремилась?
Сравнивать невозможно, это совершенно другое время, тебе будет непонятно. Мы жили в то время, когда квартиры не продавались, и все наши сверстники жили с родителями. Снять квартиру было просто невозможно.
Ну хорошо, мы немножко отошли от темы.
Наверное, хотела.
Не, хорошо, но у меня, например, появилось желание обзавестись своим домом.
Очень плохое желание, я категорически против.
Почему?
Ну, ты не готов к дому, как и я.
Почему?
Чтобы иметь свой дом, нужно что-то уметь делать руками. Угу. Мы с тобой, к сожалению, к этому не готовы.
Нет, ну хорошо. Но я имею в виду, дом — это не в смысле дом, а в смысле квартира, например.
Это другое дело.
Ну, то есть я имею в виду...
Свой угол.
Свой угол, да. Я подразумеваю под словом дом не то, что дом, как физический, а место, куда я могу приехать и где у меня можно собраться. Не у тебя, например, вот. Это как иметь свою дачу, например.
Да-да. Одна из моих любимых песен Андрея Макаревича — «Как хорошо иметь свой дом».
Вот-вот. Ну, то есть вот, и вот этот дом, он... Я понимаю то, что... Ну, я это понял только на расстоянии. То есть, когда я был здесь, я этого не понимал, потому что я приезжаю, например, к Нелейке, например, приеду, я понимаю, что это не мой дом. К маме приезжаю, я понимаю, что, ну, не мой дом. К тебе там приезжаю, я понимаю.
Мне скоро 60 лет, у меня нету своего дома, да, и когда у меня появляются деньги купить свой дом, я все время куда-то их вкладываю, но не в свой дом.
А почему?
Не знаю. Я все время с кем-то живу.
У меня был
маленький период в жизни, когда мы с твоей мамой пожили года два, и это привело к разводу. Я думаю, лучше бы у меня его и не было.
Обалдеть.
Вот два года коротенькие, когда мы все-таки переехали и заимели огромную трехкомнатную квартиру, нам хватило два года, чтобы у нас все развалилось. Когда у нас не было дома, мы были сплоченные, мы переносили эти трудности, это было как... Мы боролись с ними, да? Это нас сплачивало. А когда он появился, все стало разваливаться. Я не говорю, что этот опыт мой перейдет на тебя, да? Но вот у нас как-то так.
Мы, короче, путники.
Мы путники, да. Должники и путники, вот так.
Ну, насчет должников я не согласен.
Через пять лет встретимся и обсудим этот еще раз вопрос.
Обязательно. Так, потом я хотел поговорить про то, что надо напомнить, ну, точнее сказать людям то, что сегодня... Какое у нас число?
22, я надеюсь.
22 сентября, и вчера объявили частичную мобилизацию.
Об этом разве можно говорить?
Ну, это же факт.
А, о факте можно.
Конечно, да. И мы сидим, ну, в такое непростое, ну, сказать, время для нас. И интересно, знаешь, про что? Вот я подумал вот о чем. Многие же звезды, например, ну, когда вот это пошла вся движуха, они начали валить за границу. И у меня создалось ощущение, что люди, которые уехали за границу, они немножко выпали из контекста, короче, ну, страны или жизни, то есть они немножко стали какими-то, как сказать, ну, со своим взглядом, то есть они, вот как будто я их смотрю, и у меня такое ощущение, что они меня не понимают, и я их не понимаю, то есть мы на разных языках разговариваем. Вроде это тот же самый человек, когда он уезжал, я думал, о, блин, прикольно, но когда я смотрю со стороны, я думаю, что-то я, типа, ну, не прикольно. Вот тебе не кажется ли то, что, ну, вдалеке от родины ты становишься другим, ты меняешь контекст полностью?
Мухи, котлеты отдельно. Смотри, ты сейчас свалил, свалить во время, когда в стране какие-то трудности, это одно. Это вот как Белая гвардия валила, да, это совершенно одно. И когда ты просто уезжаешь там в Израиль, на историческую, это совершенно другое, да. Степень, почему ты уезжаешь, во-первых, из страны, она тебя выдавливает, или ты добровольно уезжаешь в поиски лучшей жизни, да? Или тебя страна выдавливает. Это разные вещи.
А если ты...
И по-разному ты там себя будешь ощущать, в этом смысле, правильно?
Не, там-то да, но нет ли ощущения то, что все люди, даже которые уехали добровольно, они немножко, ну, становятся как будто другими, они вылетают, ну, то есть... За ними неинтересно наблюдать, за ними неинтересно смотреть.
Не согласен, Ром.
Нет?
Ты берешь, ты мне пример, скажи двух человек, о котором, о ком ты имеешь в виду? Двух любых на это, скажи мне.
Например, Моргенштерн.
Хорошо, еще кто?
И, к примеру, те, которые уехали. Есть еще один мой друг, но ты его не знаешь.
Ты про них говоришь, да? А я могу тебе назвать. Александр Овечкин, он уехал, и мне интереснее, сколько он забьет, как он играет, как им там восхищается. К примеру, да? Есть люди, за которыми здесь мне что за ним следить, а там он прославляет нашу родину, он мне там намного интереснее.
Но подожди.
Сильнейшие лиги, к примеру.
Ты говоришь то, что про успех людей, у которых там что-то получилось. То есть тебе интересно.
Выжившие.
Да.
Есть же, которые выжившие, есть, которые уехали и затаились.
Да.
А есть, которые там чего-то добиваются, там знаменитые там писатели, режиссеры.
Согласен.
Да, они уезжают за ними. Почему там не посмотреть? Весь мир ими восхищается, да? Я уж там взял спортсмен, но есть же еще какие-то люди, которые, и интересно за ними смотреть.
Согласен. Но это может быть, знаешь, чем связано? То, что люди творчества, они могут терять свой шарм, находясь где-то в другом месте. А спортсмены, они либо заиграют, либо не заиграют. Тут другого не дано.
Здесь, опять-таки, видишь, например, когда я был в твоем возрасте, мне здесь Шуфутинский вообще не нравился. А когда он переехал в Америку, стал петь эмигрантские песни этим басом, вся страна влюбилась. Та волна эмигрантов, которые начали петь в Америке, все их слушали, записи переписывали, в каждом утюге звучали. А здесь их никто не слушал, когда они здесь работали. Обратный эффект, да? Время какое, о чем они поют, в какое время они уехали. Да? Здесь такие песни нельзя было петь, а мы услышали, оказывается, можно такие петь. И мы охренели.
Важна, наверное, причина уезда.
Уезда. И чем они там занимаются? Может, здесь ему не давали раскрыть талант или как человеку раскрыться, а там он раскрылся, а может и не раскрылся, да? Тут из-за этого, и поэтому и интересно за ним смотреть, а может быть и неинтересно, вдруг он и потерялся там, да?
Хорошо, тогда такой вопрос. А как ты думаешь, все говорят про тоску по родине, насколько это... правдиво.
Ностальгия.
Ностальгия. Насколько ты думаешь, это, имеет это чувство быть, или оно...
У Маргулиса, Евгений Маргулис, мой любимый певец и музыкант, есть такая песня, там есть такие слова. Ностальгия – это фильм Тарковского. Кстати, тоже итальянский фильм.
Двояко.
Тарковский тоже снимал там много хороших фильмов.
А
здесь, может, что-то ему не давали, зажимали. Я опять вернулся на ту тему, извини.
Любовь к родине все-таки она присутствует, думаешь? Я имею в виду тоска по родине, вот так.
Мы поднимали с тобой как-то этот вопрос. Она присутствует везде. Если я же тебе говорю, я езжу на какой-то туристический фестиваль, и два дня я там слушаю бардов, и вдруг я наталкиваюсь на барда татарского, у меня слезы пойдут. Я начинаю тосковать по татарской музыке, потому что эти люди меня окружают, и мне этой родины два дня не хватало, и я уже начинаю по ней таскать. И я готов купить его диски, что я и делаю, вставлю в машину, отъезжаем 100 километров, я думаю, неужели я это мог слушать, ты что, охренел, что ли? И я в этот диск просто выбрасываю. А там я сидел и плакал.
Подкрадывается неожиданно.
Тот менталитет какого? Например, я поеду в Москву, и там проживу год, я уверен. Я пойду, какой-нибудь приедет башкирский там оперный театр, там театр смешной, я пойду, я не буду понимать ни слова, я глаза вытрущу, я буду слушать с удовольствием, и наверняка я буду плакать, понимаешь? И мне будет настолько приятно слушать эту речь, как сладкий мед в уши. Я уверен, что это будет так, понимаешь? И также по-русски. У меня во Франции девочка живет, 27 лет уже там живет. Ей нравится переписываться. Она хочет писать кому-то по-русски, понимаешь? Такая возможность.
Общаться, не забывать язык,
Они диаспорно там живут, попереписываться с кем-то. Мы же из другой страны, для нее уже стали, да? И увидеть русские буквы, написать по-русски, выразить мысли по-русски. Они же все равно по-другому выражаются.
Конечно.
Пошутить по-русски, да?
Ну да, да, есть такое. Это вот
потому как... что они скучают по шуткам, по, вот, по нашему умению разговаривать. Ну, ну, многие почему. Ты там по нанеке будешь скучать, там, по какому-то ее пирогу будешь скучать. Да, вот тебе захочется ее пирог. До слез захочется ее пирог. Ты в любой ресторан пойдешь, там самый дорогушный, но никто тебе не даст никакого такого пирога, понимаешь? Как она испекла своими руками.
Ну да.
Согласен?
Ну да, да, потому что мы запоминаем. Но я, кстати, вот то, что переехал в Москву, я не могу находиться, ну, там больше, например, 1-2 месяцев. То есть мне сразу хочется домой, мне сразу хочется увидеть родных, близких. То есть я скучаю. Ну, имею в виду не то, что скучаю, а меня, ну, вот резко прорывает, надо ехать, типа, и все, и ты едешь. То есть я не могу вот так вот, ну...
Ну, сейчас немножко жизнь поменялась, да, вот, ну, брать меня в твоем возрасте, да, ни телефона, ну, такого, да, вот, ну, да,
интернета
берем армию, да, в моем доме, где я живу, 2 телефона, там, на 64 квартиры, я же не могу позвонить, и где я позвоню, это надо идти на междугородний, заказывать телефон, сидеть, ждать, позвонить соседям, сказать, пригласить, пойдут ли соседи, знают ли они, кто это звонит, они ли дома, мои ли родители, ну, это вообще...
Ну, невозможно, короче.
Ну, геморрой. Возможно, ну, очень...
Но ты не звонил.
Нет.
Ты, то есть, 2 года был в армии и ни разу не созвонился с родителями.
Я могу тебе сказать, у нас никто этого не делал. Обалдеть. Это невозможно, ну, телефонов в домах практически ни у кого. А если кто-то, ребята с села, где у них телефон? И сейчас-то на селе нету. Где и... стационарный телефон на селе?
Ну, я тебе стоит? Так скажу, то, что мы, наверное, вообще тепличные, потому что мы, ну, очень сильно под боком у родителей.
Поэтому, да. А писать письма, ну вот...
Не прикольно,
ну,
да?
Ну, прикольно, но ты напишешь, вот я служил в Сибири, да? 4 дня туда, 4 обратно, ну, примерно 10 дней. Пока оно идет, твоя новость, уже тебе охота что-то другое. Пока тебе там пишут, ох, ебит твою мать, у тебя уже друг женился.
Но 10 дней это все равно не так много.
Ну, не так много. Ну, это же надо, чтобы они еще в это же время нашли время, ответили тебе, да. Я чтоб нашел в армии, я же тоже не сижу, жду. Ой, сейчас придет письмо, сразу ответ напишу, да? Там же тоже так нет.
Ну да, ну да.
Поэтому как бы вот такой связи. Вы сейчас можете там по видеосвязи позвонить, лицо друг другу увидеть. У нас же такого, да?
Ну да, ну это как будто бы, знаешь, еще вот есть такое ощущение, что это подмена. Ну то есть ты вот созваниваешься, ты вроде говоришь...
Вот на эту тему сейчас я вспомнил, да, 96-й год, 95-й год, в московском роддоме мы пришли, и там видеотелефон. Я как будто, блядь, на Марс приехал, видеотелефон. Я, у нас же всегда в роддоме раньше кричали, Маша, там в окно ставили, да? А тут они заходят в кабинку, и они видят друг друга. Я думаю, ну это же вообще... Для меня это произвело такое, вот это...
Технология. Илон Маск того времени просто. Ну да, да, это, ну, наверное, с того момента уж много изменилось, 100%.
Ну, не, понятно.
Ну, изменилось поколение, то есть, ну, я имею в виду люди, которые... которые сейчас, ну вот я, например, я не представляю, что я не могу позвонить, например, кому-то, то есть...
А с чем мы родились, мы, конечно, не можем представить. Там мама рассказывает про голод, да, я тоже не могу представить, как бы я там ел белину или какую-нибудь крапиву, да, я тоже этого не представляю, что... Но вот постепенно жизнь как-то так, что я не представлял и даже в ум никогда не мог, да. Если бы мне кто-то там, когда я в армии служил, и в моей части служили и украинцы, и грузины, и армяне, ну, вся республика, и молдаване, все были, да? И мне сказали, что это все будут иностранцы, и Советского Союза не будет, мы бы рассмеялись, я бы никогда не поверил. Если бы нам сказали, что объявят мобилизацию, я бы сказал, вы что, охренели? В 21 веке вторая армия в мире... Вы что, смеетесь? Есть столько профессионалов. Я бы не поверил.
Ну да, мы во многие вещи не верим. То есть...
И меня это просто шокирует, что вот, ну, мир меняется иногда не в лучшую сторону, а в ту, что мы даже поверить не могли, что вот так, такие вещи с нами могут происходить.
Ну смотри, тут, наверное, надо говорить то, что... Ну понятно, что это можно на эмоциях много чего наговорить, но, наверное, все равно меняется так, как меняется. Ну то есть мы не можем повлиять на какие-то большие там... на какие-то большие исходы событий, но в любом случае мы люди такие, что подстраиваемся под это быстро. Ну, то есть...
Ну, конечно, мы все под любой строй.
То есть сейчас я уже не представляю, что мы там, Армения, Грузия и этот, были одной страной. То есть я-то уже не могу представить, а ты уже... А ты тогда не мог представить. А теперь уже живешь, и как будто бы, ну и как будто всегда так было.
Да-да-да.
Это да. А еще я хотел...
Вот мой сослуживец, сейчас я тебе перебиваю, он живет в Киргизии, пишет его дочь. И она говорит, вот вы служили с папой. Я говорю, а что он там не пишет? Он не умеет разговаривать. Как не умеет? Мы 2 года с ним рядом на койках спали. Он забыл. Ну, меня это удивляет, как можно было забыть.
Ну, он,
забыть?
Специально ну, так
говорит.
Ну, да,
вот такие перекосы. Он взял и забыл. В армии он отлично все помнил, а сейчас взял и забыл русский язык.
Ну, может, он писать не умеет, кстати? Об этом не думал?
Я служил в хозводе, он служил на вещевом складе, он вел документацию, он не просто считать, он умеет хорошо даже считать.
Капец. Еще я хотел поговорить про ответственность. То, что в какой момент ну, надо брать, в какой момент можно не брать ответственность.
О, мы с этого практически начали, что мы всем должны.
Да-да-да. А вот я считаю то, что, ну, могу сказать за себя, ну, то, что я безответственный. И у меня такое есть и по отношению к тебе, то, что у меня как будто это... Короче, расскажу, ну, такую давай предысторию расскажу тогда, почему я об этом подумал, почему я эту тему записал.
Мы если же... хочешь обидеть, давай, прям в лоб.
Мы же когда договаривались этот, сидели в магазине, договаривались поехать в среду в этот, ну, к нашему общему другу.
Мы шутейски договаривались.
Нет, я же конкретно спрашиваю.
Мы шутейски договаривались.
Нет, а я конкретно спрашиваю. А я знал, что ты сольешься. И в день, когда мы должны были ехать, ты начал сливаться, короче. И меня это вообще вот прям до глубины души задело. И я думал, ну как так, типа, мы договаривались. И, ну, какая разница, если типа сказал, то надо, ну вот это надо сделать. И я понимаю, что, короче, почему меня это задело? Ну, потому что я сам такой. Я очень люблю переобуваться, когда мне что-то не хочется, например, или я такой, ну, видимо, не пошло что-то, наверное, я типа и не хочу ехать. Типа, ну, а в моменте такой, типа, вроде пошутил, вроде отшутился, и как будто и не на серьезных шагах будет настроение, поеду, не будет, не поеду, типа, ну, такой, то есть... Не расставляя, может быть, это типа неумение расставлять рамки заранее, то есть ты говоришь, типа, блин, я не хочу ехать там, или я еду только в условии, что я пассажир, например, или я на это день...
Ну да, более конкретно надо договариваться, и тут надо серьезно, во сколько конкретно, тогда я более серьезно подхожу, и тогда скажу, не, наверное, точно я не смогу, но... Надо более серьезно договариваться, да. Когда так ха-ха-хи-хи, я пытаюсь спрыгнуть, это так, потому что...
Ну, потому что ты изначально тебе не нравится эта позиция, да?
Я не вижу смысла. Ну, и я же тебе объясняю, с возрастом, если ты мне сказал, там, поехали пожарим шашлыки на пару часов, да, в лес, в 30 лет я бегом побежал, в 40 я сказал, а кто нас повезет, 50, а где мы... будем там жарить, а кто мясо будет брать. Но у меня 1000 причин и миллион вопросов, да? А в 60 я скажу, да нахрен надо, давай сейчас закажем и дома посидим.
Более мнительным становишься, более
уже
ленивым?
Уже никуда не охота, да. Если там вот, ну, я по себе там 20 лет там встретил девчонок, они говорят, приезжай сегодня к нам в Шакшу. Там, ты даже не думаешь, звонишь и едешь, да? А в 40 лет приезжай к нам в Шакшу. В Шакшу? Это как ехать, а вдруг еще там ничего не получится, это же еще надо спиртное покупать. А на чем я обратно поеду, а завтра во сколько мне на работу? То есть у меня возникнет много если, да? В 20 у меня если не будет, надо мне на работу завтра, не надо, какая разница, меня пригласили. И вот это происходит, и уже это было с женщинами так, теперь уже может быть там с детьми и с людьми, которых мы очень часто обижаем людей, которых любим. Я очень много работал с людьми практически всегда, да. На работе терпишь, ну, таких откровенно пидорасов, да, которые тебе готовы грубить, и ты терпишь, улыбаешься, а приходишь домой, и матери можешь сказать грубое слово, которое любит тебя, да, как-то огрызнуться. Почему ты уже не можешь сдержать эмоции, да? И как-то я устал там, ну вот как-то вот так, да.
У тебя есть такое?
Есть. А этим вот. Всем улыбаешься и говорит, ой, вы такой спокойный, такой терпеливый, а дома ты можешь на жену прикрикнуть. Вот я могу на тебя как-то, когда нет настроения, ну, немножко сорваться, потому что вы меня знаете, вы меня простите, то есть я начинаю пользоваться вот такой штукой, понимаешь?
Ну, у меня такого нету, я знаешь,
вот
что?
Я по себе.
Потому что, ну, я считаю то, что вот если, например, мне что-то не нравится в каком-то, ну, как сказать, в социуме, то я ему это, я стараюсь уйти, вот этого. Ну, то есть, вот так как-то, ну, сгладить. Но если он прям идет на рожон, допустим, или кто-то вот, например, это обычно бывает в государственных учреждениях, типа паспортный стол.
Ну, так не покатит. Я тебе рассказываю про торговлю. Ты все время что-то продаешь, и тебе надо продать. А если ты продаешь какие-то дорогие вещи, там и люди более требовательные, да?
Ну, я, по сути, продаю. Но я, если вижу, что человек начинает как-то так общаться, я говорю, это вам надо, ну, типа, это, я говорю, мы сейчас не разговариваем ни на этом, ну, вы мне мозги, пожалуйста, типа, ну, грубо говоря, типа, вы мне мозги не компостируйте, вам надо, чтобы вам приехал товар, мне надо, чтобы я его продал, все, давайте остановимся, ну, вот, вы там, я здесь, типа, мы по-разному эту, я вам не порчу настроение, вы мне не портите, хотите покупать, вот, везде можете купить.
Это разные степени продаж, да, есть конечная продажа, я понял, о чем ты говоришь, ну, понятно.
Ну, то есть, ну, насчет того, что, знаешь, какое, у меня нету внимания на близких, вот так, вот это есть.
И это 100%.
Вот это точно, то есть я не могу нахамить маме или сказать, огрызнуться, это нет, но я могу сказать, блин, мам, я там, блин, я устал, например, там, или, например, я могу сказать, типа, да, это ладно, ну, типа, она, например, спрашивает, там, ну, что вот это, я скажу, да, ладно, это, ну, тебе, наверное, это не интересно, просто потому что я почему-то ей, например, не могу рассказать, или там девушке, например, вот, ну, рассказать про какие-то свои, там,
садовник идет.
Про какие-то свои переживания. То есть я не могу сказать там, типа, этот, вот, вот так, вот, ну, пожаловаться. То есть я не могу, я скажу, ай, ладно, там, ничего, типа, ну, все. А сам буду внутри, это у меня должно все сидеть, короче. Вот это, наверное, внимания не даю.
Я бы отметил тебе другое. Например, ты звонишь в Москву и говоришь, я завтра приезжаю, ты когда будешь отдыхать? Я, Рома, отдыхаю субботу-воскресенье. Мой график легкий, я тем более работаю на тебя, да? Ты приезжаешь в субботу и говоришь, папа, а ты сегодня на работе? Я думал, да мы только позавчера я тебе сказал, когда я отдыхаю. Я работаю на тебя, ты должен знать мой график. Почему ты спрашиваешь меня, когда ты должен знать это наизусть? Ну, это меня задевает. Значит, ты мои слова, я отдыхаю, ты их пропустил сквозь уши. Ай, надо еще спрошу. Вот, ну, ты не заострил на этом внимание, понимаешь? И это я там по работе. И иногда что-нибудь ты у меня спросишь, я тебе скажу, и ты через 3 дня у меня опять переспрашиваешь. Я думаю, ну, зачем я ему 100 раз говорю-то? Вот, значит, не, ему это не надо. И вот так же я начинаю тебе отвечать. А поедем туда? Да-да, поедем. А, да, завтра не поеду. Вот это ответка.
Понял, это месть, короче, да?
Это не месть, это вот такая своеобразная ответка.
Но у меня есть такая черта, то что вот это у меня с детства, и, наверное, поэтому я плохо учился, я очень плохо запоминаю вещи, которые от меня независимы, либо они мне, например, не нужны в данный момент. Вот сейчас объясню. Допустим, если ты мне скажешь, как вот пишется вот это слово, например, там, Кёртис, да? И я скажу, я не знаю, как оно пишется, например. И я вот так посмотрю, и ты закрою, я через минуту не смогу написать. Вот клянусь, не смогу написать. Я правильно не смогу написать. У меня, я не знаю почему, но вот, например, мама все время на меня обижалась, то, что почему ты вот это не сделал, почему ты вот это... А я просто вот, у меня, ну, я либо веду на такие вещи ежедневник, то есть по каждому этому, но у меня есть логическая цепочка по другим вещам. То есть я помню о каких-то других вещах. Но когда у тебя выходной, я клянусь, не знаю.
Но и... Шерлок Холмс, да, понимаешь, кто такой персонаж вымышленный, да? Он говорил, мозг это...
Сейчас договорим. А,
давай. Это кладовка. Мозг это кладовка. И мы раскладываем в кладовке наши вещи, да? И не надо ее забивать ненужными вещами. То, что не нужно, вы не ложите в свою кладовку. Вы просто эти вещи не складываете туда, да? И поэтому, начитавшись этих книг, я для себя, я никогда не буду запоминать номера телефонов. А когда появились сотовые, я уже точно вообще никогда. Я себе это вбил в голову, я до сих пор не помню ни одного телефона. Я не помню ни одного телефона. Вот ты не помнишь надписи. Я вот бил голову, что я не должен их помнить. Да, я не помню. И вот какие-то вещи такие. Но я помню, где я отдыхал, как называется отель, в какой стране я был, как называется там какой-то мыс. Вот это я географические названия, я помню, и все удивляются. Откуда это ты запоминаешь? Вот это зачем мне? Но мне кажется, это важно, это надо запомнить, понимаешь? Что-то мы мозг в кладовку ложим, а что-то вот не ложим. Только на дуэлю.
Еду, 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 еду я. Реки, степи, горы и поля. Шар воздушный, глобус в небесах. Видел я вчера в твоих глазах. посиделки с друзьями, мимолетный роман. Не выкидывай, мама, мой чемодан. Посижу я с друзьями и снова пойду. Видно, что-то ищу, но никак не пойму. Еду, 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 еду я. Реки, степи, горы и поля.
Вот есть огонь, вода, земля, воздух.
Да, стихии.
Стихии, да. Ты себе представлял когда-нибудь, что ты какая-то стихия? Ну, есть ли вот ты это оно?
Я немножко по-другому представлял. Вот, давай. Гляди, костер, и мы с тобой палкой швыряем, и мы можем контролировать огонь. И кажется, огонь, ну, легко контролируемый, да? Но один раз у нас загорелся дом, и он вообще неконтролируемый.
Угу.
И также и вода, и любая стихия, нам кажется, что там льется из шланга, и это да. А когда наводнение или там какой-то цунами, это же совершенно неконтролируемо, да? А, вот это, кажется, ручное. Ну, чуть-чуть он вылетит не туда, и ты уже не сможешь его никак остановить.
Ну, это да. А вот нет, а есть ли у тебя ассоциация, что ты, допустим, какая-то из стихий?
Ну, Ром, у меня ассоциация, что я вообще царь Салтан. Да, конечно, нету. Какая стихия? Нет.
Но мне кажется, то, что вот я ассоциируюсь... Ну, мне моя ассоциация с воздухом. Ну, либо хотелось бы ассоциироваться с воздухом. То есть это вот что-то такое... Сюда залетел, туда вылетел. Что-то такое непостоянное, короче. Ну, то есть...
Откуда-то вылетело, да, испортило воздух, да?
Да-да-да. У тебя нет такого, да?
Нет. Вот ты все время в своих видеосюжетах пытаешься казаться таким натуральным. Да? Вот сейчас ты остался без машины. И как ты считаешь, тебе нужна следующая машина, понтовая или такая практичная? И тебе есть куда деньги засунуть, применить их? Или тебе надо понты сейчас дороже, чем что-то другое? Вот как ты относишься к машине, следующей, основной, как, куда приоритет свой поставишь?
Блин, это очень хороший вопрос, потому что на самом деле... Я хочу понтовую машину, например, ну, я действительно хочу не то, что понтовую, а какую-то интересную. Я имею в виду под интересную, это что-то кабриолет, например. Прикольно же?
Не грамма.
Ну, я объясню, почему. Потому что, когда у меня появится семья, я боюсь то, что все, я не смогу это попробовать. То есть, может быть, она мне и не нужна, но уже я буду по-другому смотреть на вещи, более осознанно. И сейчас, например, ну, короче, давай начнем с того, что так как я в медиапространстве, и нас считывают по картинке, на самом деле мне пофигу, какая у меня машина, абсолютно. То есть я не сильно загоняюсь по машинам, и вообще мне эта тема не особо интересна. Но, наверное, ну, если, как сказать, смотреть от обратного, то люди, наверное, тебя будут воспринимать лучше на хорошей машине, нежели на какой-то обычной, либо без машины. То есть, потому что, ну, у меня позиционирование такое, я рассказываю там про как заработать деньги в каких-то, ну, местах, про комфорт рассказываю, и это немножко не состыковывается, короче, с моим мироощущением. И поэтому, как бы, с одной стороны, ну, и я хочу попробовать то, что...
Ну, а что тебе не одеть шубу и одеть цепи, как там какой-то трэпер, и вообще шикарно будет ассоциироваться, богатый человек.
Ну, я согласен, но я же не рэпер, поэтому, то есть, если бы я был бы рэпером, наверное, так и надо было бы делать. Но здесь, я не говорю то, что машину какую-то слишком мудную. То есть, я говорю про просто хорошую машину, просто, ну, такую приличную машину. И, наверное, я бы у тебя хотел спросить совета даже. Вот ты бы, что бы на моем месте бы сделал? Лучше бы эти деньги где-то крутанул, например, а, ну, машину взял обычную. Либо вообще не брал.
Ты спрашиваешь у меня 58-летнего или 27-летнего?
Давай 26-летнего, на секундочку.
27-летнего я бы, наверное, взял какую-нибудь понтовую машину, чтобы, ну, попонтоваться, да. 58-летний я бы взял совершенно противоположную машину. Я бы взял понадежней, чтобы она ломалась поменьше, там, не гнила, например. Ну, какую-нибудь такую свежую, хорошую машину.
Ну, понтовая машина, она же тоже хорошая. Надежная. Обычно понтовая, она и поэтому надежная, потому что она понтовая. Это хорошая марка.
В разное время живем, да?
Раньше...
В разное время живем.
Ну да, но хорошо. Еще я знаешь, к чему пришел?
Если мне было 30, там, 40 лет, и у меня появилась какая-нибудь понтовая машина, и я бы был обыкновенный там парень, ну, с Черниковки, с Дока, там, с Бульвара, какая разница, да? 80%, что на ней кто-нибудь понтовался через месяц бы в Чечне или в Дагестане. Если за мной бы никто не стоял в 90-е годы, такие машины спокойно уходили, никто бы их искать даже не стал. А меня поблагодарили, что я люблю эти понты.
Ну, тоже круто. Ну да, в разное время живем, согласен.
Прийти там, работать в торговле, прийти в казино и показывать, что у тебя есть деньги, ну, сразу придут другие люди и спросят, откуда ты их взял? И придут, к сожалению, не милиция, а налоговая, там придут более серьезные люди. Поэтому как-то приходилось не выпячиваться, а что-то скрывать и что-то прятать вот так. И не надо было показывать, что ты можешь это. Тогда задумались бы все. Там, твой руководитель, откуда у него, а у меня нету, ну, например, вы более свободны, да, тебе похрен, есть у твоего директора там или у твоего компаньона это, да, подумает он, что...
Ну вот. Да, и всем все равно. Ну, я не знаю, у меня борются во мне две вот эти...
Два беса.
Да, не, давай два ангела тогда лучше назовем. Один ангел говорит то, что... Ну, зачем ты, типа, будешь покупать машину такую, ну, там, например, какую-то понтовую?
Это татарский, наверное, ангел.
Да-да, он говорит, давай, вложим куда-нибудь деньги. А второй говорит, что, типа, давай, знаешь, еще как скажу, то, что покупка машины, наверное, в моем случае, это все-таки в инвестиция в будущее. Ну, то есть это, я имею в виду, это у меня монетизируется. То есть это как, например, цепочка для рэпера. Это монетизируется. То есть это творчество, где когда ты показываешь машину, она принесет тебе более, ну, другие деньги, короче, нежели ты не показываешь эту машину. Поэтому, ну, надо относиться, с моей точки зрения, это все равно игра в бизнес, нежели, ну, просто в инфобизнес. То есть как блогеру, например, как какому-то инфлюенсеру, людям, ну, интересно за тобой наблюдать, потому что у тебя что-то происходит не так, как у других. Вроде все то же самое, но не так, как у других. Поэтому надо делать что-то такое, что не как другие, чтобы это, ну, возникало какое-то ощущение поговорить, например, там, либо обсудить. И, ну, я не говорю в плохую сторону, а может быть и в хорошую. Кто-то там скажет, эта машина фигня, это хорошая, или там поздравляю с покупкой. То есть в любом случае это почва для рассуждений, короче, в аудитории.
Понятно.
Вот, хотел у тебя спросить вот что. Вот тебе сейчас 58 лет.
Ты да, долго будешь напоминать мой возраст? Я не Санта-Клаус. Я еще молодой.
Ну да, мне 26. И я хотел тебе спросить, что бы ты посоветовал себе 26-летнему? Не мне, а вот себе именно 26-летнему. То есть такое, что
вот я прожил, и вот сейчас я бы хотел, да, чтобы предупредить себя о чем-то, да?
Ну, не себя, а вот, как сказать, это что-то такое обобщенное. То есть не конкретно себя, например, а что-то обобщенное, может быть.
Я бы здесь себе бы мог сказать. Обобщенное я не помню. Там было такое время, это же как раз, ну, начало 90-х, так скажем, да? Поэтому... 26 лет, ну да.
Ну, что бы ты посоветовал себе тогда?
Я женился в 24, да? 24. И 26-летнему я бы посоветовал засунуть свою гордость в жопу и более внимательно относиться к тем, с кем ты рядом. Это включая жену, детей, маму. И не быковать, как-то быть терпимей. И не доводить дело вот, ну, до всяких разрух, вот этого. Быть более терпимым. Андрей, успокойся и свою гордость не показывай на близких. Нехуй там доказывать. Их надо оберегать.
То есть ты в 26 был более такой, это, да? Гордливый?
Ну, заносчивый. Заносчивый. И поэтому все так и случилось. Поэтому так все и случилось.
Но в целом, ну ты же это, наверное, не так, что жалеешь, а просто, наверное, этот.
Я бы себя предупредил. Если была возможность, я бы себя предупредил.
Угу.
И у нас бы с тобой отношения по-другому сложилось. И мама твоя была бы более счастливая. Я очень много наломал дров, так скажем.
А ты не думал о том, что, ну, это наоборот к лучшему? То, что и вот таких бы, ну, например, вот так бы мы не сидели, допустим, если бы это все
было... Я совсем недавно смотрел, посмотрел концерт Гришковца. Как раз у него есть там очень хороший монолог, и советую вот всем посмотреть. Он говорит: я не понимаю тех людей, которые говорят пословицу, что не делается, все к лучшему. Ну, сгорел у меня дом, ну что это здесь лучшего? Кому это лучше? Мне это лучше, да? Я не понимаю, да, там, забрали сына на войну, все, что не делать, все, как, кому это лучше, да? Кому это лучше? Да никому это не лучше. Напридумывали вот таких пословиц, чтобы как-то уйти от каких-то проблем. Но ничего это не лучше.
Ну хорошо, вот ты принимаешь эти проблемы, но они же случились. Ну, то есть теперь же нельзя, ну, как сказать, жить задним числом.
Нет. Ну все, я уже просто, ты спрашиваешь, что бы я себе сказал, я тебе ответил, что бы я сказал. Теперь, конечно, не вернешь. Надо понимать, что в жизни нет у тебя второго шанса. Мы живем сейчас и сегодня моментом, да, и делай какие-то прям серьезные вещи, там, развод, покупку какую-нибудь, ну, вообще серьезные вещи, да, все взвешивайте, не делайте сгоряча и, ну, вот, внимательно подходите ко всему.
Угу. Ну, то есть ты бы просто внимательнее, да, был не таким заносчивым, не таким быстрым?
Не таким резким и, ну, быковать не надо, да? Вот.
Доталывайте.
Да, да. Люди могут не понимать, но вот в нашей семье там так, ну, мы разводились 3 года. Для чего это? Мы ходили по судам, обливали друг другу грязью. Ну для чего это? Для чего? У нас есть ум, разум. Мы прожили 13 лет. Можно же было сесть и договориться. А в итоге тебе ничего не досталось. Досталось все вокруг нас, кто крутился. Адвокаты, всякая херня.
Ну а ты легко отпускаешь вещи или нет?
Что такое легко отпускаешь вещи?
Ну вот, допустим, легко ли ты можешь, проститься, например, с какой-то грустной историей или с человеком?
Нет.
Например? Не отпускаешь?
Нет.
Тяжело дается?
Я думаю об этом. И я вообще к вещам привыкаю. Я там разговариваю, я с машинами со всеми разговариваю, я даю им имя, да? И вот, например, последнюю машину, которую я так любил и разбил, я проезжаю, все время ее вспоминаю. И, ну, я с ними разговариваю, я с некоторыми вещами разговариваю. Я же рассказывал, я собираюсь, например, на юг, я достаю 10 трусов и думаю, какие поедут со мной, а почему эти не заслужили? Они могут обидеться же, да? И вот это же маразм какой-то, да? Я думаю, ладно, в тех трусах я ездил на Кубу, эти пусть хотя бы в Таиланд со мной съездят, да? Мне жена говорит, ты для чего эти берешь? Ну, вот, а они не были нигде, считаю я. Ну, трусам, наверное, похрен. А я вот считаю так. То есть я к ним отношусь вот как... Ну, это идиотизм, наверное, но я так вот.
Одушевляешь?
Одушевляю. Я многие вещи одушевляю.
Ну, тогда я скажу в тебе. Я помню, короче, историю, когда я был маленький, очень маленький. Мы куда-то поехали купаться на речку. Там много народу было. И мама была... И я, короче, фантики. Никогда не выкидывал фантики. То есть мне всегда было жалко выкинуть фантики.
Фантики от чего?
От конфет, например. Ну, просто вот фантики. Да, да. Я их всегда собирал в карман. И мама говорит, иди, типа, искупайся. И я говорю, нет, я не хотел купаться, потому что у меня в кармане были фантики, я знал, что они намокнут, и тогда испортятся, короче. И я помню, ты меня вот так взял, короче, и повел в речку. Ну, вот так, ну, типа, это, а ты был подвыпивший, видимо, и играючи...
Начинается. Я надеюсь, это вырежут.
Ладно, ты был абсолютно трезвый.
И весело потащил меня в воду.
Ну, ты, короче, играючи потащил меня в воду, и у меня намочились шорты, и я понял, что намочились фантики. Я начал тебя вот так, ну, вырываться, я прям помню, реветь, и достал эти фантики, и мы их сушили, короче. И вот я помню, и все детство, ну, потом уже, у меня очень сильная привязка к вещам. То есть я, например, сейчас, мне очень жалко выкинуть какие-то вещи, например, там, даже если это стерлось, испачкалось, либо еще что-то, я все равно как-то к ним отношусь, блин, может быть, кому-то отдать, кто-то будет носить, типа, ну, чтобы вот... не избавляться, короче, от этого. То есть я каждой этой тоже даю...
Ну такую... да, у нас здесь с тобой, ты, видать, такую херню передал я тебе, надо к психиатру сходить.
Ну, видимо, да. Ну, к машинам, я когда, кстати, продавал машину, я тоже вот так, ну, очень грустно мне было. Ну, то есть прям вот, тяжело отпускал от себя. И также мне телефон там поменять. Ну, любую вещь вообще, мне очень сложно это дается. А к людям? Ну, ладно, к вещам, а к людям? Тоже так же?
Нет.
Людей легче отпустить?
Вообще легче. Я могу... Я не разговариваю же с людьми. Я могу не разговаривать. Там, с мамой я долго не разговаривал. Сейчас с братом не разговариваю. И если я обиделся, я не разговариваю с людьми. Для меня я просто их храню в себе. Для меня человек умер вот так. Вот умер же человек. И ты не видишь, не видишь. Тебе говорят, он умер. И тебе жалко его, да? Ну, и вот как бы вот он для меня просто умер. И вот я не вижу, вот и, ну, и не вижу.
Но это не слишком ли жестко?
Ну, наверное, ты спросил, как есть, я тебе отвечаю, как есть, ну, может быть, и жестко, ну.
Но я вот думаю, если, например, я бы себе бы посоветовал 58-летним, напомню, если бы мне, ну, вот себе в будущее,
да.
Я бы, наверное, знаешь, что бы посоветовал? Быть более, короче, стремиться к каким-то общим благам.
Ну, это сейчас очень сложно, 58 лет. Представляешь, сколько времени еще пройдет, да? Я бы там, может, тебе посоветовал 58-летним, не покупай билет на Марс, а езжай на Юпитер. Там есть кольцо, там интереснее, да?
Ну... Не, но я же к тому,
сейчас
что...
такой прогресс, так уйдет, да?
Не, я имею в виду, вот если из общих вещей брать, то я бы, наверное, скапливал бы капитал для каких-то общих вещей. То есть я бы посоветовал себе, 58-летним, не делать резких движений и не... как сказать, ну, побольше бы отдавать семье, то есть побольше бы уходить, ну, вот, в какую-то такую семью, потому что я вот смотрю, например, там, у вас там дача, что-то вы там что-то занимаетесь, короче, какая-то такая движуха, и мне это нравится, и охота выйти на этот возраст уже беспечным, ну, то есть...
Ой, это всем охота, но жизнь такая, не у всех это получается, да, мы все смотрим, опять-таки, на выживших, да, а у одного это получилось, у там сотни не получилось, но мы видим одного, у которого получилось, и думаем, ну, наверное, так должно быть, да, да так не должно быть, у сотни ни хрена не получилось, ни дачи, ни обеспеченности, да, вот, ну, не получилось.
Угу. То есть ты думаешь, это скорее исключение, нежели правило?
Конечно, конечно, все так хотят, но получается, ну, далеко не у всех.
Хм. Ну, тогда хочется, чтобы именно у тебя получилось. Ну, ты же не все там, типа, ты же всегда думаешь, что...
Залог это, чтобы была стабильность в стране. Ну, вообще, стабильность в твоей семье. Чтобы ты там не влюбился в 35 лет еще в кого-нибудь, да? И у тебя не было там детей от разных семей. Ну, ну много же вот разных факторов, которые могут повлиять и все это разрушить.
Ну, да. Ну, это тоже... Ну, я не знаю, что может тогда сдержать тебя в одних этих, в одних уздах. Ну, возможно, религия.
Надо жить, как ты живешь, вот, вряд ли ты что-то изменишь, да? Бог выписал тебе туристическую путевку в твою жизнь, и вряд ли ты ее изменишь. У тебя уже маршрут прописан по твоей жизни, да? Если тебе надо, он уже прописал заехать на второй брак, но ты туда заедешь. Если у тебя это не... Конечно, ты можешь стараться как-то уходить от этого, да? Но мне кажется, есть прям судьба, и по которой вряд ли ты что-то можешь менять.
Ну, то есть ты веришь в судьбу больше?
Вообще верю.
Обалдеть.
Вообще верю.
Я верю в то, что, ну, все не случайно, мы где-то там пересекаемся, какие-то звезды должны сойтись, но я не верю в прям конкретную судьбу, такую, чтобы прям вот...
Ну, конечно, работать надо над собой, конечно, да. Надо работать над собой. Ты можешь корректировать.
Мне очень понравилась твоя фраза, то, что не надо себя искать, надо себя создавать.
Ну, это хорошая фраза, это не моя, я где-то прочитал, это совершенно не моя фраза.
Ну, это отчасти я с ней согласен тем, что, ну, ты можешь себя искать всю жизнь, то, что ты можешь там и так себя и не найти, ну, в конечном итоге. А когда ты себя создаешь, в итоге что-то-то слепится. То есть получится что-то из себя слепить, даже если это будет там, если ты станешь там не лучшим гитаристом, там не лучшим поваром, но что-то да получится, что-то да слепится.
Девочка Катя, с которой ты работал, сейчас она выступает со стендапами, uh-huh. Да, вот она там как раз об этом рассказывает, да, ему 30 лет, а он все себя ищет, да, и такие хорошие у нее шутки, вот стоит посмотреть.
А вот, давай тогда такой вопрос, то, что, вот, например, у меня много друзей, которым 30, ну, там, ближе к 30, но они до сих пор себя ищут. Вот, ну, я хотел спросить тебя, как человека, который уже пережил этот возраст, там, вот вы себя искали, и было ли такое то, что, ну, Что бы ты посоветовал, ну вот, когда люди пытаются найти
другое
себя?
Другое время я не могу что-то советовать. У меня было... Мы в другие, в разные вообще времена. Они вообще совершенно разные, да?
Ну хорошо, тогда как ты нас видишь? Вот люди, которые вот ищут себя, вот
у
что ты им посоветуешь?
У вас столько возможностей есть, что сейчас поискать. У нас столько возможностей не было, да?
Хорошо, вот ты им что посоветуешь с их возможностями?
От меня-то какой советчик?
Ну, просто интересно, вот как ты видишь со стороны, например. Вот ты видишь то, что там 30-летний парень себя ищет, например. Что бы ты ему посоветовал?
Быстрее определяться с семьей.
Почему?
Одно дело играть в 30 лет с ребенком в футбол, другое дело в 40-50. Ты уже и пнуть так не можешь, тебе уже лишний раз с дивана слезть неохота. С детьми интересно, когда ты молодой и полный сил. И ты можешь ему больше показать. 40 лет ты можешь ему показать больше, потому что у тебя деньги есть, да? Но ты не дашь ему тех эмоций игры в футбол, например, катания на коньках, потому что у тебя болят колени уже к тому. Ну, а в 20 лет ты с удовольствием с ним поиграешь в шайбу, понимаешь? И получишь больше от ребенка эмоций, так скажем. Ну, это мое. Это говорят, что взрослые там осознанно. Ну, мне кажется, вот, ну... Открывать вместе с ребенком мир, поехать там, например, в новую страну и увидеть с ребенком. И ты первый раз эту страну увидел, и твой ребенок увидел, и вам обоим интересно, понимаешь? А поехать в 40 и показывать ему, что ты видел, ну, ты не испытаешь таких эмоций. Ну, это мое личное мнение, это совершенно оно, ну, никому ничего я не навязываю.
Ну, естественно, но интересно, это хорошее мнение. Ну, потому что сейчас очень сильно оттягивается
свадьба,
с рождением детей, и с прочим. Ну, потому что, наверное, мы такое поколение, которое...
И ребенку проще дружить с папой, который молодой, в теме, когда у нас с тобой разница там 40 лет, но папа уже совсем другой. Он совсем другой, он тяжело тебя уже понимает, совершенно тяжело тебя понимает. Он уже близко к дедушке.
Ну, не знаю... Я не могу сказать, но, наверное, да. Но мне кажется, это от человека зависит. Ну, то есть, есть же люди, которые... Которые стареют и уже в 30. То есть, я знаю таких у меня... Там...
А он еще и ребенка не завел, понимаешь? И вот, ну, и что будет с этим ребенком?
Типа он постарел уже до того, как ребенок появился.
Да.
Ну да, возможно. Возможно. Так, конец сентября... Классно посидели, я думаю, потому что вы уже закрыли, да, дачу почти?
Ну, почти закрыли. Ну, самое интересное, что мы сейчас с тобой закончим разговаривать, да, ляжем, и еще будем до 5 утра болтать и болтать, да? Мы почему-то с тобой наговориться до сих пор не можем, да, и это классно.
Это очень круто, особенно это, как, ну, понимаешь, вот когда до 5 утра валяешься, болтаешь, и вот все время, и когда... с тобой видишься, например, там, куда ты идешь, там, в столовую, там, ну, имею в виду пообедать, либо еще что-то, у нас всегда есть что обсудить, и я думаю, то, что это очень круто, несмотря на возраст, короче, нам всегда, ну, я голоден, короче, по общению с тобой. Спасибо тебе большое.
Еду я, реки, степи, горы и поля. Звезды в небе мне укажут путь. Я к тебе вернусь когда-нибудь. Наплевать на погоду, коли справен мотор. Оглянуться назад, подписать приговор. На твоих золотых время не истекло. И я пялюсь опять в лобовое стекло. Еду, 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 еду я. Реки, степи, горы и поля. Дай мне на дорогу сигарет, чтобы сочинить еще куплет. Еду я.
Пойдет?